студии Олег Кубухов. Здравствуйте. Черное и белое не называть, да и нет, не говорить. Это уже не детская игра, а политкорректность и борьба с расизмом. Протесты против расизма и движения Black Lives Matter после беспорядков и подчинения полиции толпе добрались до культуры, истории, спорта. Как эта тенденция в перспективе может поменять нашу жизнь, поговорим в эфире «Радио Спутник». Со мной в студии моя коллега Лена Глещинская. Лена, привет.
Добрый день. В опалу, как мы помним, попали сначала памятники, потом исторические факты, книги, мультфильмы, известные торговые марки, реклама напитков, сладостей. Да что там говорить? Ты знаешь, оказывается, и в шахматах не все в порядке с толерантностью. Кто там ходит первым?
Белые.
Вот, белые нельзя называть, ты же помнишь. В эфире австралийской радиостанции попытались поднять вопрос, не содержит ли предрассудков правила, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми. Конечно, это вызвало возмущение от шахматного сообщества, но кто сейчас слушает это шахматное сообщество? Там наверняка все тоже не темного цвета. И если помнишь, начали с классической литературы, «Унесенные ветром», которая в Америке как Библия, то теперь, ты знаешь, оказывается, в «Симпсонах» начнут там что-то менять. Не те люди, не того цвета озвучивают, не тех персонажей. Ну, что, если так перечислять, там сейчас очень много, это какое-то даже, я не знаю, если там конец тому списку, в Миссисипи хотят поменять флаг, убрать там крест конфедератов. В Международном олимпийском комитете хотят изменить правила, потому что разрешить высказывать свою политическую позицию, наверное, только...
А как в отношении же расизма, спорт и политика?
Да. Вот, слушай, да, дошло до какого-то такого абсурда. Я не знаю, это теперь у нас всегда так будет, или это какое-то временное явление? Хотелось бы узнать у нашего эксперта.
Да, действительно, к чему это все может привести? Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Игорь Владимирович, вы наверняка следите за всем этим проявлениями борьбы с расизмом. Вот как вы думаете, не дойдет ли это до какого-то там абсурда? Например, запретят отбеливать зубы или что-нибудь в этом роде?
Ну, дошло уже ведь.
Дошло, да?
Видим, что уже дошло, да, это недалеко уже до запретов. Ну, по крайней мере, отбеливание зубов, скорее всего, будет называться осветлением, как минимум. Пока.
Нет, светлый тоже нельзя, это тоже слово.
Ну, не знаю, даже уже, тогда мне уже даже сказать-то уже нечего, да. Понимаете, да, и блондинов надо отменить, я понимаю, так и так далее. Понимаете, тут в чем вопрос? Это, конечно, крайнее проявление той самой позитивной дискриминации, которая уже была предпринята в свое время, предпринималась в свое время как форма борьбы с расизмом. И по большому счету на Западе, и по большому счету и в отношении других меньшинств, вот эти методы позитивной дискриминации, когда вводятся там, не знаю, там квотирование там какое-то определенное на присутствие, участие в каких-то там, не знаю, профессиональных сообществах или каких-то организациях представителей людей с другим цветом кожи или с определенными там недостатками или определенных социальных групп или определенных национальностей. Это такой радикальный ускоряющий процессы отказа от ограничений по тем или иным признакам ход, да, но он, как правило, сопровождается еще и такой воспитательной, что ли, работой. То есть нельзя просто ввести квоту и не объяснять вообще, в чем дело и почему она введена. В настоящий момент мы видим, что вот те процессы, которые, казалось бы, в американском обществе закончились, да, от расовой сегрегации отказались в середине прошлого века, ну, кстати, все-таки не так давно, в середине прошлого века, еще в 60-е годы Мартин Лютер Кинг боролся за права чернокожего населения. Вот, отказались, казалось бы, все уже закончилось, но реально на уровне бытовом все это присутствует, по-прежнему присутствует, с одной стороны, а с другой стороны в обществе сохранились люди, не то что сохранились, их огромное количество представителей вот этих угнетаемых слоев населения, рас там и так далее, групп, которые жили в то время, когда это угнетение было естественным, в общем-то, для всех и понятным.
И у них все это живо в памяти, да?
Конечно, все живо в памяти. В каждой семье есть какая-нибудь бабушка, да, которая ездила на последнем, ну, имею в виду негритянской семье, которая ездила на заднем сиденье в автобусе, потому что на передних сиденьях сидели только белые. Она это помнит. И в вечерних разговорах с детьми и внуками, видимо, иногда им об этом рассказывает. А они понимают, что у них старты и возможности иные. Ведь у них вот бабушка-то находилась в таком положении, а вот у их соседа бабушка находилась совершенно в другом положении. У того старты и возможности для развития были иными. А плюс еще и вот это расселение по социальным стратам, когда существуют районы, ну, может быть, не Гарлем, который уже как образец часто используется в пропаганде, кстати, да, но на самом деле Гарлем уже давно не тот Гарлем, конечно, но тем не менее сохранились гетто, может быть, не в самом ужасном виде, районы, где проживают бедные слои населения, а эти бедные как раз те самые часто вот представители иного цвета кожи, иной расы. В общем, проблемы были заметены под ковер, если так можно выразиться в данном случае, в угол куда-то, да, загнанные. Но их никто не решал. Их никто не решал, не занимался, ну что ли, работой с этими людьми. В итоге получили такие всплески.
Игорь Владимирович, ну, допустим, с американским обществом там все понятно. Нельзя отрицать, там эта проблема существует исторически, и сейчас. Но в Европе нет уже таких вот предрассудков. Почему это продолжаются эти движения, эти беспорядки и в Европе тоже?
Ну, Европа получила огромную порцию мигрантов в последние несколько лет, а причем неорганизованных мигрантов.
Ну, это же не рабство, это же вообще совсем другое.
Память о рабстве. Присутствует. Европейские столицы были столицами рабовладельческих государств. Знаете, в Бельгии до сих пор помнят. Помнят, как по указу бельгийского короля присылали в Брюссель отрубленные руки несчастных негров, да, из Африки. Да? Бельгия была таким же колониальным государством. Эту память они преподают в школах, что, наверное, совершенно справедливо. Только вот как они умудрились эту память поставить как бы во главу угла, и почему нынешнее поколение обязаны отвечать за грехи предыдущих поколений, это, конечно, странное такое извращенное представление об ответственности.
Тем более, что сейчас в Европе никаких таких нет сегрегаций расовых, и давным-давно нет, наверное, уже лет так, этак, сколько,
ну,
там, 100-150.
Ну, что значит нет расовой сегрегации? Вот эти самые мигранты, которые приехали, напомнили о себе, они ведь оказались в не самом лучшем положении. А это представители другой культуры, как минимум, другой культуры. Тут даже речь идет не сколько о цвете кожи, сколько о культурной экспансии, которая началась с юга и востока, назовем это так, Африку, там и Ближний Восток назовем, по отношению к Европе югом и востоком. И эта волна вот этой миграции неконтролируемой, она, в общем-то, по большому счету, была совершенно, к ней были совершенно не готовы. Запад, Европа была не готова. У нее не было ответа. Она не готова была абсорбировать такую массу людей моментально. Она не готова была предоставить им рабочие места, естественно. Люди оказались на улице. И насчет 40 лет вы тоже немножко преувеличиваете. Знаете, вот я вам скажу так. Волна-то началась вот в эти годы, да, но я вспоминаю, как я еду по Брюсселю в начале нулевых и вижу вот типичную американскую, как казалось, тогда картинку, да, когда на каком-то столбике возле проезжей части сидит представитель негритянского населения Брюсселя, да, вот, и так, значит, поплевывая там, не знаю, что у него там во рту было, да, вот, ну, в общем, бьет баклуши, грубо говоря, да, а вокруг такие же сидят на корточках его соплеменники, назовем их так. То есть, вот то, что огромное количество социально незащищенных людей привыкли жить там на пособие, был длительный период времени, когда пособия раздавались всем и вся, но при этом люди не росли интеллектуально, не росли профессионально, да, не развивались. И в итоге привыкли просто быть нахлебниками у государства. И плоды вот этого сейчас пожинают европейцы.
Вы вот это вот все говорите в прошедшем времени. Разве сейчас не так это?
Сейчас еще страшнее.
Дело. Значит, можем
сделать... Тогда это было, знаете, тогда это не было агрессивно. Тогда хватало денег откупаться от этих людей, а сейчас их стало больше. Сейчас они начали качать права, требовать, создать политические партии, требовать в парламенте, отдельным образом их права защищать и так далее. То есть они стали политически активной частью населения Европы. Вот и все.
То есть мы можем сделать такой вывод, что это все всерьез и надолго, да, вот это вот такое движение?
Ну, это то же самое, как всерьез и надолго оказались движения в защиту геев, лесбиянок и других угнетаемых представителей, скажем так,
защиту
не самых многочисленных...
женщин, которые все время требовали, чтобы были равные права.
Да, не самых многочисленных групп населения. То есть получилась пирамида прям противоположная. Все перевернуто с ног на голову, когда права меньшинства приоритетны перед правами большинства. То есть вместо борьбы с угнетением началось угнетение, да, просто прям противоположная позитивная дискриминация превратилась в реальную дискриминацию белых, людей традиционной сексуальной ориентации. Об этом уже неудобно говорить, да, лучше вообще молчать, да, но неудобно говорить о том, что у тебя традиционная сексуальная ориентация, а вот о том, что у тебя нетрадиционная сексуальная ориентация, об этом модно говорить и нужно говорить, понимаете, это же просто, это все какое-то кривое зеркало. И вот,
в любом случае, сейчас получается так, что если об этом говорить, о том, что белые могут быть угнетены через какое-то время гетеросексуальности, также, а их просто не будут слушать и просто будут закидывать, не знаю, там, палками камнями.
Знаете, мне повезло, что я хотя бы женщина. Это вам бы вообще плохо.
Нам, да. Но то есть вы считаете, что вы были угнетены все-таки? Вы
нет,
знаете,
я не считаю, что
в этой истории существовать, в этом смысле вы говорите. Понимаете, тут же ведь вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, что мы наблюдаем вот реальное окно Овертона. Вот это просто, когда в начале это выглядит как борьба с какими-то нездоровыми проявлениями, да, а потом превращается в свою противоположность. То есть вначале вот мы просто находимся сейчас на острие этого процесса. Но при этом надо понимать, что этими процессами манипулируют. За этими людьми в любом случае стоят те, кто организует эти процессы, причем, на самом деле, не столько в политическом плане организуют. Вот когда говорят про всяких там Соросов и так далее, да это не конспирология, это так и есть.
Подождите, Сорос, он, по-моему, с европейской расы, да? Вряд ли он там участвует в этом, нет?
Он участвует во всех процессах, которые разрушают мир. Почему? Потому что на этом очень выгодно, на этом очень можно зарабатывать деньги. Ну, понимаете, когда мы так громко начали кричать о правах геев и лесбиянок, да, появилась целая индустрия производства для геев и лесбиянок отдельных продуктов, да, отдельной продукции, начиная там от сексуального характера и кончая просто какими-то иными проявлениями социальной и общественной, и какой угодно жизни. То же самое можно говорить, не знаю, там, о вегетарианцах там и людях обычных, там, мясоедах, грубо говоря. То есть создаются новые отрасли, и на них зарабатывают определенные финансовые и промышленные круги. Создаются новые политические движения, и они раскачивают лодки и позволяют манипулировать политиками в тех или иных государствах. То есть когда традиционными способами, условно говоря, как устроена политическая система в большинстве стран мира, кстати, и в Российской Федерации уже давно тоже, в начале создаются капиталы, то есть вначале все бюджет, государство, чиновники работают в интересах бизнеса, и бизнес жиреет, а потом приходит другая политическая партия, и она начинает отбирать деньги у бизнесменов, раздавать социально менее защищенным слоям населения, то есть начинает работать в интересах той части общества, которая не может заработать большие деньги, да? Потом вот эта вот гусеница дальше продолжает движение, потом, когда заканчиваются деньги у богатых, да, им опять дают возможность заработать. Но этими методами уже не удается манипулировать, например, правительствами и государствами, потому что они уже научились управлять этими процессами, рядовые, скажем так, политики, да, и чиновники, и понимают, что им, что зачем следует. Создаются новые раздражители, новые горячие точки, новые темы. Ну вот я еще раз говорю, экология, права меньшинств, расовая дискриминация. Это не вписывается вот в этот традиционный ход политико-экономического развития, когда бедные богатые, и все. И тогда можно уже каким-то образом процесс направить совершенно в иную сторону.
Ну вот я так предположу, что наверняка вот эта борьба с расизмом, она может быть приобрела уже у некоторых людей профессиональный характер, потому что это движение, оно же не сегодня начало свою деятельность, и уже сколько раз оно пыталось вот так расшатать ситуацию. Допустим, если с экологией там все понятно, в какую сторону это идет, и что там хотят добиться, и на чем заработать. В данном случае к чему это может привести? Вот какая вот стратегия этого всего?
Ну, на мой взгляд, стратегия просто, конечно, турбулентность политическую.
Просто турбулентность.
Возобновить. Да, конечно, стабильность, она не очень выгодна. Вот кто-то говорит, что деньги любят тишину. Деньги любят тишину, но это маленькие деньги. Большие деньги зарабатываются в период войны, революции. И если сейчас не получается безопасно для собственного благополучия, для собственной жизни, не удается устроить мировую войну, на которой серьезные капиталы только бы выросли, да, как в свое время на Второй мировой, да и на Первой мировой войнах, то создаются вот такие локальные войны, то есть гражданские конфликты в тех или иных государствах, революции и так далее. Когда мы говорим о бархатных революциях, что они там инициируются Западом, Пускай. Но и бархатные революции на Западе тоже инициируются теми, кто стоит над западными политиками. На самом деле капиталу, скажем так, большому капиталу, дело до Америки нет так же, как и нет до России. Никто не обеспокоен, насколько политическая система Соединенных Штатов поколеблется в результате вот тех волнений, которые происходят сейчас в США. Да никого это не волнует из тех, кто транснационален, кто не имеет границ и кому безразлично, где зарабатывать деньги, на ком зарабатывать деньги, на несчастных неграх в Африке или на желающих счастья неграх в Соединенных Штатах, да, и на их противостоянии белым. Самое главное, что на этом можно заработать деньги. Поэтому Соединенные Штаты также трясут, и если американские политики думали, что они могут устраивать встряски в других государствах и таким образом тоже какие-то там дивиденды от этого иметь, они должны понимать, что и у них могут создать такую встряску, потому что они находятся также на службе большого капитала, и когда большому капиталу было выгодно, чтобы тряслась Россия или Украина, он помогал этим политикам потрясти Россию или Украину. Но когда этого стало мало для зарабатывания денег, по большому счету, вся кормовая база уже закончилась. Стало понятно, что до России не добраться, Россия не даст свою территорию превратить в поле битвы. И получается, что Запад и США сами стали жертвой, в общем-то, тех процессов, которые они запустили. Сейчас вот эта вот стабильность там уже становится невыгодна, потому что не на чем зарабатывать деньги капиталом.
Игорь Владимирович, спасибо вам огромное за столь содержательную беседу. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не только массовая культура, но и бренды. Корпоративная культура последовали за политикой. Многие бренды публично поддержали движение против расовой дискриминации, а некоторые решили поменять название, упаковки своих продуктов. Например, Mars, PepsiCo изменяет логотипы брендов с изображением афроамериканцев, а производитель мороженого Dreyer's откажется от названия Eskimo Pie, как от оскорбительного для эскимосов.
А ты знаешь, что не так с Марс и Пепсико? Оказывается, там есть в рекламе, находится дядюшка Анкл Бенс и тетушка Джимми, которые тоже...
Анкл Бенс, помню.
Да-да-да, которые, оказывается, что это оскорбительно для чернокожего населения, вот такие вот... Но ты знаешь, вот вместе с тем, что изменяют марки, есть, я нашла такой факт, что основатель Reddit, например, покинул совет директоров компании после 15 лет работы и сказал, чтобы на его место взяли чернокожего топ-менеджера, и это его вклад в борьбу с расизмом. Я вообще не понимаю.
Хорошо, да. Чтобы этот еще топ-менеджер темнокожий оказался профессиональным, хорошим менеджером.
Да. Ты знаешь, добрались и до святого, вот я говорю, как девушка, концерн Unilever перестанет использовать белые и светлые на упаковке своих косметических товаров, а также и при их рекламе. Так что я даже не знаю, вот там пудру, какую я буду покупать, наверное... Да. Какую-нибудь толерантную.
Куда же катится мир? А с нами на связи член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, дядя Бен уже же не первый раз проходит ребрендинг. Он пару лет назад его в рекламе уже там пытались трансформировать из работника фермы с солидного землевладельца. И вроде бы уж с ним должно было быть уже все нормально. Что же опять не так?
Ну, видите ли, в чем дело. Значит, обсуждать, собственно, так сказать, расовые проблемы и все остальное, это не входит в мои функции как маркетолога.
Да. Это нет, другая, но это же повлияет.
Да,
это все равно влияет.
Жизни. А вот что касается маркетинга, то ситуация очень простая. В обществе происходят некоторые культурные изменения, в любом обществе. Мы можем их оценивать как хорошие, как там не очень хорошие, или как какие-то там смешные, или чрезмерные. Но это не имеет никакого значения для компаний-производителей. Если публика, клиенты, так сказать, начинают от каких-то вещей шарахаться, то, соответственно, производитель совершенно спокойно, цинично, вне зависимости от того, каких он сам там лично акционеры там, или директора придерживаются, каких убеждений, они начинают менять свою визуализацию, свои слоганы, свои там бренды ровно в том направлении, в каком это сейчас модно, популярно в обществе. Вот и все.
Значит, это может быть наоборот таким вот поводом, да, вот сейчас идет борьба с расизмом, с расовой дискриминацией, а давайте посмотрим, что у нас в марке, мы можем под это дело поменять и как раз заодно прорекламируемся еще раз.
Вот. Конечно, что угодно. Слушай, в свое время боролись там с купальниками бикини, с мини-юбками, там полицейские аж арестовывали девушек, так сказать, на улицах или там на пляжах. Чего только не бывало. Вот как что-то меняется, бизнес, соответственно, говорит, ага, отлично, давайте...
Мы можем на этом заработать или проиграть, да, просчитывается?
Любая волна, любая движуха, знаете, как на бирже говорят, а нам, ну, серьезные биржевики, а нам какая разница, падает рынок или поднимается? Нам главное, чтобы была высокая волатильность, да, чтобы были...
Чтобы на этом можно больше работать.
Так и здесь есть изменения, давайте на них их оседлаем и будем на этом зарабатывать дальше.
Ну, получается, что здесь еще такая прослеживается такой термин, у меня почему-то в голове верится, жадность.
Ну как, жадность, вообще бизнес, он стремится к обогащению. Жадность в некотором смысле лежит в основании бизнеса.
И получается, вот в нашем эфире предыдущий наш собеседник, политолог Игорь Штров, он говорил, что, возможно, это даже не борьба с расизмом, а просто слишком стало в мире спокойно, не на чем зарабатывать, и вот давайте поднимем очередную вот такую вот волну, чтобы было возможно перераспределение денег в каких-то отраслях и заработка на чем-то другом и на новом.
Я думаю, что не следует так все упрощать. Там, безусловно, в этом деле участвуют очень разные группы. И группы, которые политические интересы свои отрабатывают, и группы, которые экономические интересы. И я уверен, что там есть совершенно какие-то искренние люди, которые действительно там ни за что вот борются за идею. Поэтому вот такие движения, они всегда достаточно сложные, синтетические, и последствия от них иногда бывают, кстати, самые неожиданные. Вот чем это все кончится, вот все сейчас находятся в некотором недоумении. До какой степени можно разгонять вот эту вот волну, ну, так, да, чтобы она не начала разрушать уже сами основы общества. Николай... А может быть, кто-то ставит задачу разрушать сами основы общества. Может быть, и такая группа.
Не без этого, да.
Николай, вот как вы думаете, допустим, там в Америке все понятно, там у них общество просто построено на этом. Ну вот, допустим, в России...
Не так давно. Ну что вы, если вы возьмете американское общество там 50-летней давности, ну, но... ничего близко нет. Так нет. Что говорить, что вот американское общество прямо на этом построено, это тоже неверно. Оно изменилось есть... очень сильно.
Да, до сих пор есть какие-то предрассудки, и поэтому там есть чем бороться. Как вы думаете, в имиджевом плане для компаний там или брендов в России, если в России нет, в Европе, перспективно вот такое участие в этой вот борьбе с расизмом?
Да, конечно, да, конечно. Здесь надо, опять же, бизнес, опять же, я повторюсь, эта штука такая достаточно циничная, они смотрят на объемы рынков. Вот мы можем сколько угодно говорить, вот мы не такие, они говорят, давай плевать нам на ваш рынок, да, нам большие рынки интересны. Поэтому вопрос, как они к этому будут подходить, а вот так вот, где много продают, там они будут подстраиваться. Я абсолютно уверен, что если, например, где-то в Индии вот эта тема, скажем, сыграть не может, она там вряд ли сыграет. Ну, там просто история совершенно другая. Uh-huh. А рынок колоссальный, там 1 300 000 человек. Или в Китае 1.5 миллиарда. Я вот уверен, что их подразделения в Индии и в Китае, они не будут педалировать эту тему.
Да, а Николай, в Европе будут. К сожалению, по времени ограничены. Спасибо вам огромное за участие в беседе. Член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев был на связи со студией «Радио Спутник».